Дорогие братья и сестры, мы с вами занимались до вот этого некоторого перерыва, занимались личностью великого мужа Божия Иакова. Я думаю, вы помните все эту личность, которой мы некоторое время занимались. И последний раз мы о нем говорили, как о поселившемся в Вифиле, благословенном месте, где он поднялся снова до той высоты, на которую когда-то Господь его привел, но с которой он на некоторое время упал и даже стал терпимо относиться к идолам языческим в своем доме. И вот Господь привел его на это благословенное место, где он покончил с этими идолами в своем доме. И, конечно, не сам он поклонялся, а его домочадцы некоторые, особенно Рахиль его любимая. Вот. А теперь что же мы дальше о нем должны сказать? Мы прочтем из книги «Бытие», 47 глава, 8 и 9 стихи. «Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малые и несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Мы еще с вами увидим, как Иаков пришел в Египет, как это случилось, и как он там встретился со своим дорогим сыном Иосифом, которого он так долго оплакивал, думая, что он действительно погиб, будучи растерзан хищным зверем. Но сейчас мы, дорогие мои, коснемся одного момента его жизни, а именно мы поговорим о некотором неправильном взгляде Иакова на свою жизнь, которую он прожил. Вот этот неправильный взгляд Иакова на свою жизнь, он как раз вот виден из слов, которые он говорит фараону. Перед нами прошла часть жизни Иакова. Я хочу освежить в нашей памяти то, что мы уже знаем о некоторых событиях, горестных событиях в его жизни, а потом еще прибавим к ним то, что мы еще не рассматривали. Если мы всю жизнь Иакова, дорогие мои братья и сестры, возьмем, всю его жизнь, то мы увидим, что она является длинной цепью весьма тяжелых переживаний. Ну вот, начнем эту цепь с первых звеньев. Мы знаем, что против своего желания Иаков должен был покинуть свой родительский дом. И он должен был целых 14 лет провести на чужбине. Это очень тяжелое испытание. Покинуть родное место, родных людей, близких, дорогих сердцу, и пойти в неизвестный край, и там провести целых 14 лет. Как вы думаете, братья и сестры, разве это легко? Пойдемте дальше. Эти звенья длинной цепи весьма горестных переживаний Иакова рассматривая. Два раза ему грозила смертельная опасность. Я не знаю, кому-нибудь из здесь присутствующих в молитвенном доме хоть однажды в жизни угрожала смертельная опасность. Иакову два раза такая смертельная опасность угрожала. Один раз от руки своего родного брата Исава, а другой раз от руки Лавана, когда он вышел тайком из его дома после 14-летнего пребывания там. И вот Лаван погнался за ним. У него была мысль отомстить Иакову за многое, что ему казалось нехорошим, неправильным, сделанным Иаковом в его доме. Вот, уйдя от Лавана и придя в свой родной край, помните, мы говорили об этом, Иаков поселился в Сихеме, где ему не нужно было поселяться. Туда Господь его не привел. Не привел. Почему он его дальше направил потом в Вифиль? А в Сихеме что пережил Иаков? Жители этого города настолько его возненавидели, что ему стало опасно просто там находиться. Ненависть окружила в этом городе Иакова. Возьмем семейную жизнь этого ветхозаветного праведника. Там было много печального, братья и сестры, в его семейной жизни. Очень много. Вы скажете, а у нас у самих-то разве мало в нашей семейной жизни? Что говорить про Иакова? Да, но вот видите, у него особые были печали в семейной жизни, о которых мы должны с вами знать. Раз уж мы эту длинную цепь его мучений и страданий в земной его жизни рассматриваем. Какие же печали постигли Иакова в его семейной жизни? Ну, во-первых, скажем о его дочери Дине. Мы все больше говорим о его сыновьях обычно. И знаем больше о его сыновьях. Даже знаем, что у него было 12 сыновей. О дочерях, разве мы когда-нибудь говорили, о дочерях Иакова? А вот у него была дочь Дина по имени. Скорее всего, что она не была единственной дочерью, но во всяком случае первой его дочерью, и она, дорогие мои братья и сестры, подверглась большому позору, о котором я не буду здесь распространяться, но это было ужасное печальное событие в семье Иакова с этой его дочерью Диной, случившейся несчастьем. Затем его старший сын, из 12 самый старший, по имени, слушайте, Рувим, он вообще-то был замечательным мужем Божьим, вообще. Но было событие в жизни Рувима, когда он очень низко пал. И совершил, прямо скажем, постыдный грех. Вот этот старший сын Иакова. Вот другое несчастье в семье Иакова. Возьмем остальных сыновей этого великого мужа Божьего. Что мы можем о них сказать, дорогие мои? Вот это уже наиболее известное переживание отцовского сердца Иакова. Большие страдания приносили ему остальные его сыновья тем, что возненавидели своего младшего брата Иосифа. Причем ненависть их к этому дорогому для Иакова сыну Иосифу дошла даже до того, что они были готовы его убить. Вот как возненавидели Иосифа его братья. А когда они его, в конце концов, продали в дальний Египет, то принесли отцу его одежду, выпачканную в крови закланного козла, в доказательство того, что его якобы растерзал хищный зверь. Якову не так было бы тяжело разлучиться с Иосифом, если бы они прямо сказали: «Знаешь, отец, мы вот сейчас только хотим сказать, что мы сделали большое преступление пред тобою. Твоего любимого, дорогого Иосифа мы продали». Вот сказали бы так отцу. Конечно, и это была бы рана большая для отца, но все же он бы имел надежду встретиться со своим дорогим Иосифом. Может быть, даже пошел бы его искать и где-нибудь и разыскал бы его. А вот они, видите, принесли ему одежду, знакомую отцу, и говорят: «Смотри, кровь на ней». Случилось несчастье, Иосифа растерзал хищный зверь. Вот тут уже они нанесли Якову такую глубокую рану, что она не заживала очень долгие годы. Да, до того дня, когда он узнал, что Иосиф, его сын, жив и находится в Египте. Еще и другой удар в семейной жизни, не менее тяжелый, обрушился на голову Иакова. Какой удар? Во время путешествия недалеко от Ефрафы, вам станет этот городок очень понятным, потому что Ефрафа и Вифлеем один и тот же город, братья и сестры. Значит, недалеко от Вифлеема, нам столь хорошо знакомого, вот умирает любимая Рахиль. Этот кумир Иакова, мы отмечали это, мы говорили, что это был кумир для Иакова. И вот она умирает от родов. Здесь вот недалеко от Вифлеема, и могила ее сейчас показывается всем путешественникам. Над ее прахом воздвигнут красивый памятник, правда, мусульманами, и все, кто едет в Палестину и хочет Вифлеем видеть, обязательно, как достопримечательность, показывает могилу Рахили. Это была очень тяжелая утрата для Иакова. И еще одна скорбь постигает этого мужа Божия. В Мамре умирает его дорогой отец Исаак. Все вот приблизительно в это же время. Смерть Рахили и смерть отца. И, наконец, на землю, где жил Иаков, обрушивается небывалый голод, братья и сестры дорогие, небывалый голод. Причем не только со всеми своими вот мучениями. Мы немножко знаем, что значит недоедать в дни войны. Многие из нас это испытали. Вот, а здесь полнейший голод. Вот, но в конце концов надо еще сказать, что он привел Иакова к тому, чтобы покинуть во второй раз свой родной край. На сей раз ему нужно было отправиться в Египет. Правда, там он встретился с любимым сыном Иосифом, которого долгие годы вот считал умершим. Но лучше было бы ведь, если бы Иосиф сам вернулся домой. Не отцу туда ехать, а он бы лучше вернулся. И тогда не надо было бы Иакову переселяться опять на чужбину, чтобы там навсегда закрыть свои глаза. Братья и сестры, вот я вам нарисовал сжато картину жизни Иакова, и вы все теперь убедились, что его жизнь была длинной цепью весьма тяжелых переживаний. И хор сейчас пропел песнь, которую, когда я слушаю, всегда называю эту песнь о ладье, который кидает бури жизни, называя ее картиной нашей земной жизни. Вот в таких волнах барахтался этот великий праведник Ветхого Завета Иаков. Барахтался действительно. Одна буря за другой, одна гроза за другой, одна скользь за другой. И вот был день, когда Иаков обозрел, он делал, конечно, это не раз, свой длинный жизненный путь, обозрел. Хорошо нам обозревать свой жизненный путь, братья и сестры. Я вам очень советую, раз уж сегодня у нас такая тема, и вы оглянитесь назад на свой жизненный путь. Каждый брат пусть это сделает, каждая сестра. И что же Иаков, обозрев свой долгий жизненный путь, к какому он выводу пришел? К неправильному выводу, братья и сестры. Может быть, и мы уже не раз приходили к таким неправильным выводам о прожитой нами на этой земле жизни. А именно, в чем же заключался этот неправильный взгляд Иакова на свою прожитую жизнь? Он нашел, прошу вашего внимания, он нашел, что его жизнь, столь богатая печалями и трудностями, была несчастной жизнью, дорогие мои. И даже этому языческому царю фараону, пред которым он предстал, когда переселился в Египет, языческому царю фараону, жалуется на свою прожитую за 130 лет жизнь. Жалуется. Разве так надо было явиться к этому язычнику? Он ему говорит, что прожил 130 лет, но дни его жизни были несчастными. Вот мы прочитали с вами, братья и сестры. Этим Иаков Господа не прославил. Перед этим высоко поставленным язычником в своей стране. Не так он должен был ему сказать. Он бы должен был сказать: да, я много пережил, но благодарю за все Бога моего. Тот бы удивился, что такое за человек предо мной стоит, который за свои печали, страдания, бури вот Бога благодарит. Этим бы он прославил своего Господа. Может быть, больше другой встречи не было у Иакова вот с этим фараоном. А он вот ведь ему говорит: несчастны были дни моей жизни. Дорогие братья и сестры, в чем же была эта большая ошибка Иакова? Почему же он свою жизнь назвал несчастной? Ошибка была в том, что, обозревая свой жизненный путь, действительно богатый скорбями и бурями, которые кидали его челн жизненный, страшно кидали, вот обозревая все пережитое, он упустил из вида невидимую руку Божию, которая неуклонно вела его вот этим трудным и многострадальным путем. Дорогие мои, я не думаю, чтобы Иаков всегда упускал из виду руку Божию. Он был достаточно глубоко верующим в живого Бога человеком, чтобы не всегда упускать из вида вот руку Господню. Но, как всегда бывает в жизни верующих людей, бывают некоторые времена ослабления духовного и некоторого даже и ослепления, потери вот хорошего зрения духовного. Вдруг наши духовные очи начинают хуже видеть, дорогие мои. Иногда видим так хорошо Господа, а иногда что-то случилось с нашим духовным взором, и он нам не так хорошо видит. Так вот, такой момент был у Иакова, когда он эту руку Господню, которая его проводила через все эти волны, бури, эти жизненные невзгоды, он упустил из виду, и вот даже не прославил Господа, его вечного по всему его жизненному пути перед фараоном. Если бы Иаков видел всегда ведущую его руку Божию, он никогда бы, братья и сестры, не дерзнул назвать свою жизнь несчастной. Жизнь, управляемая Господом, разве может быть несчастной? Братья и сестры, скажите, пожалуйста, разве не оскорбил Иаков Господа? И разве мы с вами не оскорбляем Господа, когда начинаем свою жизнь называть несчастной? Как бы такой, чтобы лучше бы и не жить. Не иметь таких дней, не иметь этих бурь, не иметь этих страданий, несчастья в жизни, которые нам пришлось пережить. То есть, этим сказать, Господь что-то вел меня не так, как нужно было бы, не так, как я бы хотел. Что-то вроде Господь ошибался, мне такой путь предназначив. Разве это может быть, дорогие мои? Но вот эту ошибку Иакова, считать свою жизнь с Богом несчастной, совершают тысячи детей Божьих. И многие из нас здесь сидящих и стоящих. Дети Божьи часто видят черные тучи, которые все небо покрывают, а при этом не видят, что там за этими тучами непрерывно светит яркое солнце. Оно никуда не девается, братья и сестры. Даже самые сумрачные осенние дни, когда огонь приходится зажигать с утра, так темно бывает. Но не будем забывать, что за тучами этими черными солнце ярко сияет. И вот за всеми скорбями, за всеми трудными событиями в жизни Иакова стоял невидимый Господь. Стоял невидимый Господь. Причем Господь, который еще до его рождения сказал о нем: «Иакова я возлюбил». Мы об этом говорили. Когда в Вифании заболел смертельно Лазарь, его сестры не упустили из вида Христа Иисуса, которого они так любили, не упустили. Но Христос отсутствовал, и они посылают к нему спросить его или сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Что значит, братья и сестры, эти слова сестер Лазаря: «Вот кого ты любишь, болен». Это значит, они как бы Христу говорят: «Ты любишь Лазаря, любишь его». Мы знаем это. Но нам непонятно, почему ты допустил до него такую тяжелую болезнь. Иаков назвал свою жизнь несчастной, в чем он оказался, дорогие братья и сестры, неправым пред своим Господом. И в этом отношении мы не можем, к сожалению, с него брать примера. Но вот я теперь поставлю перед вами на короткое время, потому что уже надо к концу подходить, я поставлю перед вами одного мужа Божьего, тоже ветхозаветного, который пережил не меньше бурь, чем Иаков. Это, братья и сестры, псалмопевец Давид. Долгие годы жизненный путь его был очень трудным. Рано лишился он родительского дома, где его жизнь была такой солнечной. Он попал, как мы знаем, во дворец, как будто еще лучшие условия, чем дома, в пастушеской хибарке своей. Он попал во дворец и занял вскоре очень высокий пост в армии царя Саула. Но это благоденствие длилось недолго, дорогие мои. Вот эти черные тучи, и над ним заполонили небо. Жизнь во дворце Саула стала невозможной для Давида. Саул возненавидел его всеми фибрами своей души, и все чаще вонзалось копье в стену, предназначенное для Давида, по милости Божией, отводимое от него. Оно вонзалось в стену, и Давид вынужден был бежать. Но куда бежать? В родительский дом, к любящим родителям. Саул его там найдет, он знает адрес. Хорошо. И Давид бежит куда? В горы, братья и сестры. Живет и скрывается в пещерах. Но и туда погнался за ним Саул, и туда погнался. И там жизнь его оказалась в опасности. Ни днем, ни ночью Давид не имел покоя, ожидая каждый час смерти своей. И было время, слушайте, когда родной сын его, Авессалом, восстал на него и пошел на него войною. Саул, его ненависть — это одно, а тут еще прибавилось... ненависть родного сына Авессалома и война с ним. Дорогие мои, не назовет ли и Давид, как Иаков, свою жизнь несчастной? Ведь она была не менее трудная, чем жизнь Иакова. Послушаем, что говорит Давид о своей жизни. Очень для нас ценно и важно знать, что Давид о такой своей жизни полной бурь говорит. Вот он что говорит в Псалме 15, 6 стихе. «Межи мои прошли по прекрасным местам». О, братья и сестры! Он все эти места, где ему пришлось ожидать смерти, где ему пришлось оглядываться все время, не преследует ли его царь Саул, и где он переживал так много горести, он вдруг называет местами прекрасными. Вот у кого мы можем поучиться, братья и сестры. Мы не умеем называть места, где мы пролили слезы горькие, называть их прекрасными. Язык у нас не поворачивается, чтобы так сказать. Дорогие, а чем же объясняется, что Давид мог так говорить? Мог так называть эти печальнейшие места в своей жизни местами прекрасными. Вот где тайна его жизнерадостности, его веры, бодрости духа. Даже тогда, когда над его головой сверкали грозные молнии, а он бездомный, пережидал эти грозы в горных пещерах и в расселенных скал. Где же тайна такой веры Давида, такого спокойствия, такой жизнерадостности? Слушайте, он нам сам говорит. «Всегда видел я пред собою кого? Господа! Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое». Вот где тайна радости постоянной Иакова, хотя жизнь была полна печали и горести. Оттого его сердце радовалось, что он видел всегда Господа перед собою. Как мы смотрим на наше прошлое? Что оно, несчастное? Да, если взять все нами пережитое, вот я сам лично смотрю на эти места, где мне слезы пришлось слить, и очень горькие слезы, дорогие мои. Столько пережить, столько вздыхать и стонать, и я себя ловлю. А как я обо всех этих местах скажу людям, внешним и нашим, дорогие мои, иногда вроде вдруг появляется на языке это слово. Несчастные были события, несчастные были дни, несчастные эти были места. Но нет, Давид меня учит иначе смотреть. Их так хочется, все эти места, мрачные, связанные с большими печалями, назвать прекрасными. Даже больницу последнюю, о которой вы знаете, и операцию там страшную, назвать прекрасной. Почему? Потому что Господь был одесную меня. Думаю, братья и сестры, что при правильном отношении к нашей жизни, как бы она ни была богата бурями и грозами, если мы Христа не теряли из вида и видели Его руку, которая нас вела по этим с человеческой точки зрения печальным местам, горестным местам, а с точки зрения Божией необходимой нам, ко благу нашему предназначенной, мы будем говорить, «Боже мои, прошли по прекрасным местам». Будем видеть, братья и сестры, всегда небесного капитана, который находится в ладье нашей, в судне нашем, в корабле нашем жизненном, и который управляет нашей жизнью. Христа, будем видеть Его, не будем терять Его из вида. Тогда мы с Давидом скажем, жизнь наша была прекрасной, благодатной, хотя пережито страшно много, а слез пролито целое море. Все равно жизнь была прекрасной. Давайте такими сделаемся жизнерадостными христианами, прославляющими Господа за все печали, которые мы пережили, ибо Его рука вела нас, и Он был с нами, чтобы спасать нас, как хор чудно пропел в этой песне. Он помощник нам, Он Бог наш. Аллилуйя. И теперь мы, братья и сестры, встанем для молитвы. Среди нас есть брат из далекого города Сибири, из города Томска, пресвитер церкви в Томске, которым мы попросим заключение помолиться.